В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Ицкинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Следующая остановка – площадь Революции. Михаил Саакашвили в тюремной больнице. В Тбилиси власти оппозиции одновременно идут в лобовую атаку и ищут компромисс.
Хаос и беспорядки являются союзниками России, и поэтому необходимо, чтобы стороны взяли на себя ответственность за сложную ситуацию в стране.
Сухумский путь Сандина. Что увидела абхазская делегация на выборах в Никарагуа?
Направление латиноамериканское, очень перспективное, так как сразу две страны признали независимость Лиги Абхазии.
Пир в закрытом ресторане. Как выживает юго-осетинский средний бизнес в пандемии?
Мы не можем запретительные меры полностью здесь применить, по факту, потому что мы не можем похороны как-то ограничить, потому что никто против этого не пойдет.
Все это, а также стихи о зеленом паспорте, новая инициатива грузинской власти, включение с митингов в Тбилиси, блог Тенгиза Аблоти, рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Михаил Саакашвили переведен в лечебное учреждение Гулданской тюрьмы номер 18. Информацию об этом распространила специальная пенитенциарная служба. Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей угрозой, заключенный Михаил Саакашвили был переведен из пенитенциарного учреждения номер 12 в лечебное учреждение номер 18 для обвиняемых и осужденных. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию, говорится в заявлении пенитенциарной службы. Ранее в грузинских СМИ появилась информация о том, что третьего президента Грузии Михаила Саакашвили транспортировали вертолетом в военный госпиталь в Горе. В военном госпитале заявили, что к ним не поступала информация о переводе Михаила Саакашвили. При этом в медучреждении отметили, что готовы принять пациента в любое время. Соединенным Штатам необходимо взаимодействовать с Россией, Ираном, Китаем, а также другими странами для стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на телефонном брифинге для журналистов. Он подчеркнул, что США готовы к следующему раунду контактов с радикальным движением «Талибан». «На данном этапе у меня нет точной даты, с которой я мог бы поделиться с вами. Необходимо, чтобы наши союзники действовали и эффективно работали вместе, когда речь идет об обеспечении наших интересов в Афганистане. Также крайне важно, чтобы мы работали с регионом, с Россией, Китаем, Пакистаном, Ираном, странами Центральной Азии, исходя из нашего общего и неизменного интереса в стабильном Афганистане, который не представляет угрозы для своих соседей, находится в мире с самим собой и уважает права человека», отметил Уэст, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента. Он подчеркнул, что все страны региона должны сыграть позитивную роль в будущем Афганистана. Это касается и Китая, поэтому мы приветствуем позитивную роль Китая, добавил спецпредставитель США, отказавшись говорить, какие именно виды взаимодействия с Кабулом Вашингтон приветствует, а какие нет. Резкие холода и засуха приближают наступление продовольственного кризиса в Афганистане, предупреждают эксперты ООН в интервью BBC. 95% афганцев не могут добыть себе еды, а мы просто наблюдаем, как все они идут навстречу голодной смерти, отметил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли после поездки в Кабул 7 ноября. Следующие 6 месяцев в Афганистане будет ад на земле. Эксперты ВПП уже не первый месяц призывают международное сообщество возобновить помощь афганцам. До захвата власти талибами в страну поставлялись лекарства и продукты, но вместе с падением старого режима исчезла и поддержка. Западные страны не хотят ассоциировать себя с движением «Талибан», который запрещает девочкам получать образование и восстанавливает жесткое наказание за нарушение шариата, пишет BBC.
«Эхо Кавказа». Новости.
Польский президент Анджей Дуда обсудит с союзниками по ЕС и НАТО дальнейшие меры, которые необходимо будет принять в связи с ситуацией на границе с Белоруссией, сообщил в понедельник по завершению заседания Бюро национальной безопасности Польши его глава Павел Солах. Шеф Бюро национальной безопасности по завершении встречи сообщил, что на заседании были обсуждены шаги, которые следует предпринять в ответ на ситуацию на границе. Президент будет контактировать с союзниками по ЕС и НАТО, информирует польское издание «Речь Посполита». Ситуация на границе Польши и Белоруссии значительно осложнилась после того, как ранее в понедельник с белорусской стороны границы собралось внушительное количество мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Польская МВД сообщила об усилении защиты восточной границы страны. В состоянии полной готовности приведены резервисты в восточных воеводствах. По его данным, польские силы, осуществляющие охрану границы с Белоруссией, уже пересекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши. Гражданин США Эван Ньюман, который принимал участие в штурме Капитолия 6 января этого года, попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь-1». По словам Ньюмана, на родине в отношении него возбуждено 6 уголовных дел. Американец нанял юриста, который посоветовал ему уехать в Европу. Сначала Ньюман прибыл в Италию, потом переехал в Швейцарию, а затем 4 месяца жил на Украине. Там его якобы начала преследовать служба безопасности Украины, и он вынужден был бежать в Беларусь. 15 октября при пересечении границы гражданина США задержали белорусские пограничники. Эван Ньюман родом из Калифорнии. Он занимается производством сумок, женат и имеет 2 детей. СМИ сообщают, что его подозревают в нападении, сопротивлении, создании препятствий сотрудникам полиции, а также воспрепятствовании правоохранительным органам во время гражданских беспорядков, насильственном вторжении и незаконных действиях в здании Капитолия.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Итак, вопреки протестам и рекомендациям правозащитников и врачей третьего президента, Михаил Саакашвили госпитализирован в Голданскую тюремную больницу номер 18. Перед тем, как это стало известно, общество пребывало в полном неведении о местонахождении Саакашвили, хотя почти все грузинские СМИ придерживались версии, что его на вертолете перевезли в Горийский военный госпиталь. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Нет его там больше, нет, взволнованно говорила мать Михаила Саакашвили Гиулия Ласаня журналистам около 6 часов вечера. С полудня она ждала свидания с сыном во дворе Руставской тюрьмы, но так и не дождалась. У меня нет информации о его местонахождении. Просто говорят, что его нет. Знаю, что состоялся консилиум, и врачи рекомендовали его срочную госпитализацию в многофункциональную клинику. Но игнорируя права человека, рекомендации консилиума, его перед глазами у нас увели и куда-то спрятали. Здесь прошли 2 бронированные машины, а потом пролетел вертолет. Гиулия Ласаня, как и адвокаты Саакашвили, не исключили, что третьего президента перевезли в Горийский военный госпиталь. Об этом адвокаты Саакашвили говорили и ранее, предполагая и то, что из Горийского госпиталя, якобы с участием юго-осетинских силовиков, грузинские власти намеревались передать третьего президента российской стороне. Тогда же власть эту информацию назвала бредовой. Но с учетом того, что адвокаты целый час не могли установить местонахождение и состояние своего подзащитного, версия в грузинских СМИ о похищении Михаила Саакашвили становилось все более реальной. А адвокат Бека Басилая заявил.
Это партизанские действия напуганной власти. Когда мы сегодня встретились с Михаилом Саакашвили, никакого сигнала или информации о его госпитализации не было. Да, на 39-й день голодовки он нуждается в госпитализации в многопрофильную гражданскую клинику. Но так это не должно было произойти. Тем более, что мы до сих пор не знаем, куда его перевели. Фактически это похищение, дополнительный стресс для голодающих человека, бесчеловечное обращение.
Возмущался адвокат Бека Басилая. Лишь к 7 часам вечера специальная пенитенциарная служба коротко сообщила.
Заключенный Михаил Саакашвили в целях превенции ухудшения состояния и увеличения опасности для здоровья из 12-го пенитенциарного учреждения переведен в 18-е лечебное учреждение для осужденных.
В этом же сообщении ведомство пообещало, что поэтапно будут информировать общество о состоянии третьего президента. Эта информация не внесла спокойствия в рядах сторонников Михаила Саакашвили и той части общества, которая сегодня призывала власти госпитализировать Михаила Саакашвили в гражданскую, а не тюремную больницу, которая не оснащена соответствующим оборудованием и персоналом. Об этом в своем заключении говорит и народный защитник. О состоянии Михаила Саакашвили многие забеспокоились еще больше, с учетом того, что сегодня с утра он, как сообщил митрополит Николос Пачуашвили, исповедовался и Священник говорил о том, что Саакашвили был искренен в своем покаянии. Об этом митрополит Николос повторил несколько раз, обращаясь к тем критикам третьего президента, которые все эти дни упрекали Михаила Саакашвили в том, что он не раскаивается за те системные правонарушения, которые имели место в годы его президентства. До позднего вечера информация о состоянии здоровья третьего президента не появлялась. Днем в соцсетях от его имени было распространено заявление. В нем говорилось о том, что Саакашвили намерен голодать до смерти. А еще ранее Саакашвили заявлял, что ни при каких условиях он не согласится на госпитализацию в Гданьской тюремной больнице. Там, как он был уверен, его жизнь грозит опасность. Поэтому вопрос, находится ли Михаил Саакашвили в сознании, остается открытым. Несмотря на то, что все эти дни представители власти, правящей грузинской мечты, утверждают, что заключенному Саакашвили ничего не угрожает, что он даже принимает пищу. Профильные НПО, правозащитники указывают на нарушение прав третьего президента, как заключенного и пациента. А его сторонники, в том числе и сегодня, на акциях, протестах продолжают требовать госпитализации Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. К этому требованию сегодня добавились и призывы предоставить обществу всю правдивую информацию о состоянии здоровья третьего президента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, центр Тбилиси начинает походить на зону противостояния. В ответ на новый митинг нацдвижения власти ответили баррикадами мобилизации спецназа. При этом как в правительстве, так и в оппозиции ищут пути мирного выхода из кризиса. Ираклий Аргвелидзе следит за единством и борьбой грузинских противоположностей.
Неочередные выборы и перевод экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую клинику – основные требования нацдвижения, к которому примкнули некоторые политические партии. По словам члена политсовета ЕНД Зала Удумашвили, масштабный митинг протеста будет продолжаться до выполнения их требований.
Власти отказались выполнять наш ультиматум. Счет пошел на часы. Все наши действия будут в рамках Конституции. Мы покажем властям, как выглядит мирный и продолжительный протест. Мы блокируем центр и никуда не уйдем.
Ответ власти прозвучал от председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе. Он твердо дал понять, что власти пресекут любые беспорядки.
Ультиматумы могут оставить для себя. Все деструктивные действия будут пресекаться самым жестким образом. Стране необходимо мирное развитие, и мы несем ответственность за это. Мы применим все средства в рамках закона.
С аналогичным предупреждением выступил глава правительства Ираклий Гарибашвили. Впрочем, окно для диалога он оставил приоткрытым.
Все люди и политические партии имеют право собираться и мирно выражать свое мнение. Однако, если это выйдет за рамки закона, государство будет бескомпромиссным. Но при этом для нас приоритетны интересы государства, народа. И если оппозиция хочет провести дебаты по этому делу, место для этого – парламент. Мы, весь кабинет министров, правительство готовы конструктивно сотрудничать с оппозицией, потому что это наша общая страна. Наша победа – это общая победа.
Часть оппозиции идею диалога поддержала, солидаризируясь при этом с протестом нацдвижения, говорит лидер партии «Стратегия Ахмашинабели» Георгий Вашадзе. Хаос и беспорядки являются союзниками России, и поэтому необходимо, чтобы
чтобы стороны взяли на себя ответственность за сложную ситуацию в стране. Мы считаем, что политическое соглашение не может быть достигнуто на фоне ущемления интересов одной из сторон. Со своей стороны, партия Лела, также в целом разделяя главные требования на сдвижение, доказала готовность делом. Ближе к вечеру состоялись консультации между лидером партии Мамукой Хазарадзе и спикером парламента Кахай Кучава. По окончании встречи оппозиционер высказал осторожный оптимизм.
Мы готовы к переговорам, чтобы отвести от страны развитие по, возможно, худшему сценарию, все признаки которого, к сожалению, уже налицо. Общество разорвано на две части, и страна балансирует на грани жизни и смерти. Надо заставить себя научиться управлять собой в стадии кризиса и хаоса. Встреча прошла позитивно. Понаблюдаем за развитием.
Неожиданная эвакуация Михаила Саакашвили в Гданскую тюрьму не внесла корректив в митинг оппозиции. По словам депутата парламента от нацдвижения Анны Тетладзе, оппозиция будет стоять до конца.
Зря власти надеются, что кто-то устанет. Главным эпицентром остается Площадь Свободы. Нынешняя ночь определит наши дальнейшие действия. Знаю точно, что этот процесс продлится долго. Мы не вернемся домой, пока не будут выполнены наши требования.
К моменту начала митинга ситуация в центре Тбилиси оставалась напряженной. По предварительным данным, к местам митинга стянулось около 40 тысяч человек. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Банки и телеграф в парламент. Нгиза Блоти призывает отказаться от привычных символов революции. То, что грузинские оппозиционеры привычно и натужно считают ее началом, на самом деле, по его мнению, легко происходит в самом конце. Если, конечно, это революция.
Грузинская политика пошла на очередной круг. Предвыборные страсти, не слишком честные выборы, рост напряженности, угрозы революции, акции протеста, выпуск пара, спад напряженности, признание очевидного и перенос всех процессов до следующих выборов. Цикл практически не меняется и повторяется чуть ли не по дням и по часам. В нынешней ситуации есть отличие. Голодающий Саакашвили в тюрьме. Однако, судя по всему, на реальное положение это минимально влияет. Сталкиваясь с одной и той же проблемой много лет подряд, оппозиционно настроенные граждане ищут выход и, что самое главное, виноватых. После каждого неудачного цикла на головы оппозиционных лидеров льется ведро помоев. Они и некомпетентные, и слабаки, и продавшиеся, и сливают протест вместо того, чтобы использовать его по назначению. После каждого митинга в соцсетях бурлят страсти. Снова собрали народ, поболтали и разошлись. Это оппозиция в сговоре с мечтателями, поэтому от нее нет никакого толку. В общем, как по давней грузинской традиции, во всем виноват тренер. В этой среде очень популярна идея революционного смещения правительства мечты. И считается, что для нее достаточно собрать на улице, скажем, 100 тысяч человек, и все решится своим ходом. Собрать 100 тысяч на сегодняшний день задача практически невыполнимая. Но даже это не самое главное. Даже то, что у власти есть свои сторонники, как минимум 40% населения, допустим, тоже можно игнорировать. Но невозможно не учитывать опыт предыдущих революций, как в Грузии, так и в мире, чтобы понять, в обозримом будущем оппозиция эту задачу не потянет. Если сегодня выпустить на свободу Саакашвили, даже он с этой задачей не справится. Все дело в том, что нынешние сторонники революции не правы фундаментально. Они пытаются начать ее там, где надо заканчивать. Вспомните 2003 год, октябрь-ноябрь, классическая модель революции, при которой захват парламента и других государевых зданий не начало, а завершение процесса. А началось все на местах. Шеварднадзевский союз граждан постепенно терял реальные рычаги власти в целых регионах. Шеварднадзе еще был президентом, а его губернаторы уже падали с пьедестала во всех регионах. Местное полицейское начальство бежало кто куда. Чиновники попрятались по домам. Реальная власть уже была в руках оппозиции. В итоге юрисдикция Союза граждан ограничилась зданием парламента, куда 23 ноября пришли Миша со сторонниками, ткнули пальцем, и система полетела. А представьте себе процесс наоборот. Власть на местах в руках мечты, силовой аппарат сохраняет преданность. В общем, система стабильна. Но в Тбилиси 10 тысяч человек захватили несколько полупустых зданий. Сколько они продержатся? Через пару дней революция совершенно точно будет подавлена. Взятие парламента, Министерства внутренних дел и других учреждений – это не начало, это венец. В 2003 году была не одна крупная революция, а совокупность десятков маленьких революций, кульминацией которых стала 23 ноября в Тбилиси. Хорошо, не хватает вам примера собственного недавнего прошлого. Посмотрим по сторонам. Украина, 2014 год, Майдан. С чего началось свержение Януковича? С падения областных госадминистраций. Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, затем центр страны постепенно вышли из подчинения партии регионов. В Киеве Майдан не начался, в Киеве он закончился. К тому же не стоит забывать, что это была кровавая революция. В самом Киеве погибли сотни человек. Затем на востоке Украины началась война. Конечно, гибридная, конечно, российско-украинская, но при этом нельзя игнорировать и внутреннюю составляющую. Россия России, но 25 тысяч граждан Украины взяли таки в руки оружие. Хотим ли мы смены власти ценой масштабного кровопролития? Вопрос серьезный, и ответ вряд ли будет однозначно положительный. Есть и другие примеры. Революция в Румынии тоже, кстати, совсем не мирная. Более 1000 жертв. Думаете, она началась с большого митинга в Бухаресте? А вот и нет. Все началось с протеста в провинциальном городе Тимишоара, откуда кампания неподчинения покатилась по всей стране. В это время столица спала мирным сном, и Чаушеску даже хватило наглости организовать митинг в свою поддержку, который в итоге с ними покончил. Был бы украинский Майдан результативным, если бы кроме площади в центре Киева вся остальная страна была бы в состоянии невозмутимого спокойствия? Или удалось бы румынам свергнуть свихнувшегося диктатора, если бы бунт начался в центре Бухареста при полном безразличии остальной части страны? Вспомните еще эпизод собственной истории. 2009 год, власть Саакашвили. Массовые митинги протеста, весь город перекрыт клетками, помните? И в это время митингующие полностью блокировали здания парламента, правительства и других госучреждений. И что случилось? Система обвалилась? Да ничего подобного. Спикер парламента продолжал свою работу, как ни в чем не бывало, сидя в гостинице Метехи. Орган власти не перестает быть органом власти, даже сидя в отеле. Орган власти не перестает быть таковым, пока у него есть рычаги реального влияние. Что ж, резюме таково. Революция в Тбилиси не начинается. Революция в Тбилиси заканчивается. Захват или блокирование правительственных зданий – это всего лишь кульминация, а не самоцель. Власть мечты в Тбилиси падет лишь после того, как ее не станет в Зугдиде, Кутаиси, Телави, Рустави, когда местные чинуши и полицейские попрячутся по домам в крупных столичных окраинах. Произойдет это лишь тогда, когда ненависть к мечтателям достигнет такого уровня, что им будут бить морды на улицах. Надо ли говорить, что нынешняя ситуация от этой реальности бесконечно далека. Возможно, крайне некомпетентное и агрессивное управление мечты в конечном итоге приведет к этому результату. Но будет это не завтра и не послезавтра. Возможно, с 2024 года процессы начнутся в совсем другом направлении, и мечта, лишившись 70% преимущества в парламенте, начнет постепенно терять власть по кусочкам. Что будет завтра, никто не знает. Однозначно может сказать лишь то, что в этом году революции не будет.
Это был блог Тенгиза Аблоти. Югостинская общественная организация малого и среднего бизнеса «Фарм» сегодня встретилась с рестораторами, чтобы обсудить пандемические проблемы с бизнеса. Предприниматели готовят письмо к правительству. С чем они обращаются к власти, выяснила Ирина Келексаева.
Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Южной Осетии работа кафе и ресторанов приостановлена с 3 по 14 ноября включительно. Разрешено только обслуживание заказов на вынос. Рестораторы не уверены в том, что после 14 ноября их бизнес, который терпит убытки, сможет восстановить обороты. Считать убытки, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» владелец кафе и ресторана в центре Цхинвала Альберт Валиев, сейчас делать бесполезно. Мы уже второй год терпим эти убытки.
Построен на кредитные средства, и они не малые. Большой объект, который я финансирование с Москвы, у меня пошло основное финансирование, это большие суммы. Этот ни на что не смотря процентом начисляется. То есть банк обращался, они мне сказали, что они даже не имеют права его приостанавливать, потому что в таком случае обычно правительство приходит на помощь. Вот когда такая форс-мажор бывает, то мы тоже ставили вопрос вот в таком ракурсе. Вот в России, допустим, есть какие-то преференции им сделали, там, вот если сотрудникам не сократили, им выплачивают. В общем, какая-то худо-бедно, какая-то работа у них идет, беспроцентные кредиты, и так что-то такое. Ну, здесь тоже сказали, что объявили, что как бы вот на два месяца только, пока эти ограничения были, тогда в самом начале, это позапрошлом году, когда вот это началось, когда нас закрыли в прошлом году, и как бы вот на этот период создали там по аренде, то ли не начисляли, взяли на государственные объекты. Но это же абсолютный мизер, потому что посещаемость страдает, потому что уже за собой очень много негативных последствий влечет.
Наученный горьким опытом, продолжил предприниматель, мы уже знаем, во что это выливается.
Во-первых, мы сами уже по своим обязательствам не в силах бываем отвечать. В этом году, слава богу, все-таки летом люди приехали с России. Но, честно говоря, работа была. Но мы долги все время вот эти дыры заклеивали. Вот. И какую-то часть по процентам начали выплачивать. Чтобы, ну, это уважение с паном, что мы намерены это выплатить. Уже где-то с весны мы им начали по 50 тысяч выплачивать. Но это мизер. Только процент у нас намного больше составляет. Вот перед московским банком. Это 130 тысяч, по-моему, только процент. Я уже не говорю об основном долге. И вот сейчас опять раз и опять такое.
По словам Альберта Варева, есть еще и моральная сторона вопроса, обязанности перед сотрудниками, основная часть которых работает не на бюджете. Среди них есть матери-одиночки, многие снимают квартиры. У ресторатора и главы Югостинской общественной организации предпринимателей есть и свои рекомендации местному правительству.
Я бы сейчас порекомендовал, я в частности немножко озвучил, я хотел просто в своем посте, чтобы какой-то цивилизованный диалог состоялся. Если что-то такое было приемлемо в начале вот пандемии, когда это, вот, то сейчас это абсолютно, на мой взгляд, неправильно. Во-первых, наше общество, мы не можем запретительные меры полностью здесь применить. По факту, потому что мы не можем похороны как-то ограничить, потому что никто против этого не пойдет. Это вчера был на похоронах, позавчера, каждый день. Хотя бы вот с этого взять. Вчера свадьба была на улице. Если бы так было, что мы полностью бы это, то другое дело. Мы бы не возмутились. Вот сегодня собрались рестораторы. И все буквально вот в один голос. И им всем кажется это абсурдно. У всех персонал, у всех работают. Если бы это было неизбирательно, то никто бы ничего не сказал. Зал, да, все бы, может быть, и голодные остались, и ничего, но сейчас уже не то время, уже много времени прошло. Мы соблюдаем все меры безопасности. Дать какие-то предписания, и мы будем, естественно, это все выполнять. А вот так закрыть, это, на мой взгляд, это неправильно.
Управляющая сразу трех популярных заведений Цхинвала Янина Эйхарст разделяет точку зрения своих коллег по бизнесу. У нас уже был опыт, когда нас закрывали, ограничивали, и мы работали только на вынос. Но нам это ничего не дало, потому что на тот момент была закрыта даже дорога.
Я за то, чтобы, допустим, массовые мероприятия, там, допустим, банкеты какие-то с большим количеством людей, но бы люди могли зайти и с семьями просто посидеть, покушать, по-моему, это ограничение не будет вредить уж точно нашей ситуации, связанной с распространением коронавируса, а то, что где происходит это распространение, это именно вот мероприятие, которые связаны с похоронами. Вот похороны, это само собой, их, конечно, отменить никто не сможет. Люди должны сходить и все, но дальше идут и 40 дней, и годовщина, и все. И люди очень активно их посещают. И мне кажется, что это вот там и есть вот эта проблема. Что касается непосредственно заведений, могут быть какие-то просто ограничительные меры по количеству людей. Так они должны быть открыты, потому что всем трудно, и по каждый раз их открывать и закрывать, это страдают только люди от этого. Не то, что бизнес, люди, в частности, даже простые обыватели тоже им сложно. И те, которые работают, а у нас очень много людей, которые работают в этой сфере.
Мы надеемся, что нас поддержат, говорит Янина Эйхарст, чтобы руки не были связаны и дать нам возможность просто работать, не проводить массовые мероприятия на 100 человек, но просто позволить нам работать.
Мы даже не имеем права, вот, допустим, у меня открытая веранда, даже там я не имею права позволять гостям присаживаться.
Как вы считаете, вот это обращение, смогут ли власти прислушаться к вашему мнению? Достаточно ли аргументированно будет составлено вот это обращение к властям, чтобы...
Ну, мы постараемся. Но это действительно надо вместе сделать, чтобы это в наших интересах. Чтобы мы могли видеть какой-то завтрашний свой день. На сегодняшний день мы не понимаем просто, что нас ждет завтра, через неделю. Мы, конечно, пойдем навстречу, и если нам правительство скажет, и мы, конечно, будем это все соблюдать. Но главное, чтобы в этом был какой-то свой смысл. А если смысла в этом нет, то, по-моему, эти ограничения, они только будут просто накалять обстановку. Люди и так напряжены все до предела. И то, что мы видим, и в магазинах магазинах не соблюдают эти меры предосторожности, и во многих учреждениях как бы это не соблюдается. И даже выйдя на улицу, я считаю, вот эта ситуация, когда выходишь на улицу, это и есть. Вот люди собираются по домам, вот сейчас идут выходные, но все активно собираются по гостям, ходят, а этого ты не сможешь просто запретить людям, вот и все. Поэтому кафе и рестораны уж точно не причастны к активной распространяемости вот этого заболевания. Мы не корень зла, а заведение – это не корень зла.
В своем обращении к правительству, по словам Альберта Валева, предприниматели намерены озвучить предложения, которые прозвучали сегодня во время встречи, и попытаться встретиться с представителями власти, в том числе, чтобы проговорить свои опасения по поводу продления на запрет работы кафе и ресторанов республики. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
В центре Тбилиси на площади Свободы проходит митинг, в котором участвуют представители различных оппозиционных партий и их сторонники. Одним из требований митингующих был перевод бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику. Однако сегодня пенитенциарная служба сообщила о переводе Саакашвили в тюремную больницу, расположенную в столичном районе Гылдани. В Гылданской тюрьме в Тбилиси между тем привезли аппарат компьютерной томографии, а на территории самой тюрьмы мобилизован спецназ, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Кроме того, на место привезли водомет, сообщают грузинские СМИ. Депутат Верховной Рады Украины, гражданская супруга Михаила Саакашвили Лиза Ясько считает, что экс-президента Грузии перевели в самое опасное место для его жизни. Об этом она пишет в своем Facebook-аккаунте. Вопреки заявлениям консилиума врачей, грузинского и украинского омбудсменов, позиции Украины его перевели в самое опасное место для его жизни – Гылдани. Оппозиционный депутат парламента Грузии Элена Хуштария, объявившая голодовку, сегодня на несколько секунд потеряла сознание, однако затем ей стало лучше. При этом депутат по-прежнему отказывается от вливания медикаментов через капельницу. Об этом журналистам сегодня сообщили в пресс-службе партии ДРОА, которую возглавляет Хуштария. Элена Хуштария уже шестой день голодает в здании парламента с требованием перевода в гражданскую клинику экс-президента Михаила Саакашвили. Тот голодает уже 39-й день подряд. Врач скорой помощи, который сегодня осмотрел Хуштария, посоветовал ей лечь в больницу. Глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кове в рамках визита в Никарагуа подписал соглашение об установлении побратимских отношений между Сухуми и городом Манагуа, столицей Никарагуа. По информации пресс-службы абхазского ведомства, Кове встретился с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Манкадой. Абхазская делегация во главе с Дауром Кове прибыла с визитом в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. В Никарагуа находится и Юго-Осетинская делегация.
Спасибо. Оригинальные новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И возвращаемся к главной теме, к событиям в Тбилиси, где продолжается оппозиционный митинг, о котором мы уже говорили в начале нашей программы и в новостях. У нас из Тбилиси на прямой связи мой коллега Звиад Мечедлишвили. Звиад, добрый вечер.
Добрый вечер.
А, Звиад, вы находитесь на площади, как я понимаю, где все это и происходит.
Да, я прямо на площади Свободы, где вот эпицентр митинга.
Но в последнее время эти митинги начинаются с некоторым опозданием. Как проходило начало и подготовка к митингу сегодня?
Ну, сегодняшний митинг, в принципе, он уже начался, уже успел закончиться, то есть его активная фаза, скажем так, фаза выступлений. Дело в том, что сегодняшний митинг вообще анонсировался как акция с требованием перевода Михаила Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику. Ну, где-то за 3 часа до начала митинга стало известно, что Михаила Саакашвили все-таки в клинику перевели, но не в гражданскую, а в тюремную, против чего довольно жестко выступала оппозиция и вообще его сторонники, потому что они считают, напомню, что там ему угрожает опасность, ну и плюс тюремная клиника, по их мнению, не удовлетворяет медицинским требованиям. Поэтому и так началось запоздание, видимо, лидеры решали, как на это отреагировать, какой план действий представить, и вот, ну, наверное, минут 20 назад выступил Ника Мелия, председатель бывшей правящей партии «Единое национальное движение», сейчас ее можно назвать главной оппозиционной, и заявил, что с сегодняшнего дня акции примут уже такой, скажем, бессрочный характер. Но, в принципе, они об этом говорили и ранее, но, тем не менее, с сегодняшнего дня они планируют начать уже пикеты административных зданий. А первое такое здание это будет, скорее всего, правительственная канцелярия, плюс завтра утром они, еще также Министерство юстиции завтра, плюс завтра утром они еще объявят, точнее назовут какие-то локации в городе, где также будут проходить перманентные митинги. Ну и часть протестующих сегодня останется на площади Свободы, и часть поднимется к канцелярии. Ну, возможно, они там какое-то время пробудут, а может быть, они там останутся до утра. Это пока не ясно.
То есть правильно... Вот план у оппозиции. Mm-hmm. То есть да. правильно понимаю, что изменение повестки дня, которое внесло, так сказать, внесла в митинг власть, она, в общем, как немножко спутала планы оппозиции?
Ну, в принципе, ну, в какой-то степени да, потому что оппозиция сегодня вообще выходила с другими требованиями. Возможно, для них это было даже неожиданно, что Михаила Саакашвили так внезапно перевезли в тюремную больницу. Ведь вообще основные споры вокруг его личности как раз затрагивали тему вот этой больницы. То есть должна быть это гражданская или должна быть это тюремная. Власть национально тюремная, потому что боялись, что оппозиция может попытаться похитить Саакашвили из гражданской. А оппозиция, как я уже ранее говорил, из-за угроз безопасности, которые они считают, а имеется в тюремной больнице, выступали против того, чтобы туда перевели Саакашвили. И, кстати, сегодня Мелли еще подчеркнул, так вот добавлю очень коротко эту интересную информацию. Он сказал, что оппозиция не будет проводить акции у Гулданской тюрьмы, где находится эта тюремная больница, потому что это будет расценено как провокация для того, чтобы начать бунт заключенных, и в результате чего, ну, по его мнению, есть опасения, что Михаила Саакашвили могут ликвидировать. Это он, кстати, назвал российской спецоперацией.
Звят, были какие-то такие тревожные ожидания сегодняшнего митинга, и наш корреспондент Ираклий Рагвелидзе рассказывает, как напряжен город. А сколько народу собралось, и какие вообще настроения были на митинге? Как были настроены люди?
Но людей, в принципе, было много. То есть площадь Свободы была заполнена людьми полностью, частично проспект Руставели. Но, по моим таким субъективным оценкам, людей все-таки было меньше, чем на митинге 14 октября, который был довольно масштабный, первый митинг в поддержку Михаила Саакашвили после его приезда.
Но сопоставимо с этим?
Ну, в принципе, да. Более-менее, да. Да. То есть людей действительно удалось вывести много. А что касается настроений, ну, опять же, я бы сказал, что какая-то растерянность все-таки чувствовал, потому что люди не совсем понимают, что делать дальше. То есть тут уже как бы часть оппозиции считает, что власти сами провоцируют сейчас сторонников Саакашвили на какое-то противостояние. Поэтому, опять же, как Мелли сегодня заявил, что у меня, говорит, есть ответственность и перед людьми, и перед страной. В принципе, мы должны избежать этого противостояния. Как будут эти пикеты проходить, да, насколько это, опять же, грозит все вылиться в какое-то противостояние с полицией, опять же, неизвестно. Но вот какая-то такая растерянность ощущается.
Ну, вот, кстати, о полиции. Были, опять же, тревожные ожидания, что мобилизован спецназ, очень много представителей правоохранительных органов в городе. А насколько это ощущалось? Вот витает ли в воздухе вот эта напряженность?
Ну, вообще, да, потому что в течение всего дня по всем телеканалам практически транслировали, как здание парламента вводят спецназ. Даже с утра у входа в парламент были установлены такие металлические конструкции, чтобы оппозиционеры, например, не смогли прорваться в случае чего в здании. Потом в течение всего вечера наблюдалась мобилизация полиции, спецназа в Гулданской тюрьме. Туда даже завезли водомет. Но, как лидеры оппозиции сказали, они не намерены проводить акции у Гулданской тюрьмы. Именно на площади Свободы полиции, кстати, немного. Я бы не сказал, что здесь какой-то вот прям особенная мобилизация заметна. Такого нету. И как во время всех митингов.
Ну и, последний вопрос, Звят. Вот по вашим ощущениям, если мы говорим о старте перманентной акции протеста, такой перманентной цепи перманентного противостояния, то как вам кажется, удался этот старт? Впечатлил он власть? Или, в общем, это все-таки достаточно оптимистичное для грузинской мечты зрелище?
Ну, пока сложно сказать, но я думаю, что и у грузинской мечты, в принципе, есть какие-то такие, наверное, тревожные ожидания, потому что действительно вот поляризованность в обществе чувствуется, какое-то такое вот нагнетание тоже чувствуется, гнев, безусловно, среди оппозиции чувствуется, и просто здесь, ну, элементарно, какой-то искры хватит для того, чтобы здесь действительно началось какое-то противостояние. Я не говорю, что прям гражданская война, нет, не дай бог, но столкновение с полицией, беспорядки вполне возможны. Просто вот, ну, у кого у первого сдадут нервы, тот, наверное, и станет зачинщиком вот этих вот столкновений, скорее всего. Это как бы все чувствуется, действительно.
Спасибо такое большое.
В воздухе напряжение.
Спасибо большое. Я напомню, у нас на связи с Тбилиси, с площади Свободы, был Звиат Мчедлишвили. Продолжаем нашу программу. В Грузии запускают систему зеленых пропусков. С 1 декабря для того, чтобы попасть в ресторан, кинотеатр или казино, нужно будет получить зеленый статус. О том, как это сделать, и других инициативах для стимулирования вакцинации, расскажет Анастасия Славинская.
Зеленый статус получат те, кто прошел полный курс вакцинации, и те, кто уже переболел ковидом. Кроме того, пропуск можно получить, пройдя быстрый тест, который будет действителен 24 часа. Или ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов. Попасть без пропуска с 1 декабря будет невозможно в рестораны, кафе и бары, театры и кинотеатры, музеи, казино, фитнес-клубы, гостиницы и канатные дороги и горнолыжных курортов. Объявляя решение Межведомственной координационной комиссии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили подчеркнул, зеленый статус переболевшие ковидом получат вне зависимости от того, когда именно они перенесли болезнь. По словам премьера, в ходе обсуждения предлагалось выдать паспорт тем, кто перенес коронавирус в течение полугода, но он настоял на своем.
Было мнение в Совете, что для перенесших ковид должно быть введено 6-месячное ограничение, но Совет согласился с моей рекомендацией. Так что зеленый статус будет у каждого, кто перенес коронавирус, когда бы то ни было. Требование зеленого паспорта будет распространяться на граждан старше 18 лет, а также для туристов.
Сказал премьер. По его словам, зеленый паспорт будут требовать только от посетителей, а не от персонала, людей, которые работают на тех или иных объектах. В то же время для повышения темпов вакцинации среди пенсионеров Совет принял решение назначить единовременную надбавку к пенсии. Каждый пенсионер, который привьется до 1 января, получит по 200 лари. В Национальном центре по контролю над заболеваниями говорят, что 85% летальных исходов приходится именно на возрастную группу старше 60 лет. В стране, по информации центра, проживает около 800 тысяч человек этого возраста, а привиты из них менее 300 тысяч.
Поэтому одно из самых важных решений Совета сегодня вместе с введением зеленых паспортов – это то, что для этих людей будут денежные и другие серьезные поощрения. Этот велосипед изобрели не мы в Грузии. Много стран использовали это на определенных этапах иммунизации.
Сказал глава центра Амирангам Крылидзе. При этом те пенсионеры, которые уже привились, надбавки к пенсии не получат. Те пенсионеры, которые привились до этого, приняли очень хорошее решение, очень помогли и себе, и системе, но они не подпадают под эту программу поощрения, потому что эта программа целевая. Она ставит целью поощрить решение о вакцинации. Сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния. В то же время делать обязательную вакцинацию для отдельных групп власти не намерены. Ранее с таким призывом к правительству обратилась президент Саломе Зурабишвили. Заведение обязательной вакцинации для педагогов, медиков, полицейских и других представителей различных профессий выступили и представители Национального центра по контролю над заболеваниями. Однако...
Мы не сделаем вакцинацию обязательной. У нас в стране нет и не будет обязательной вакцинации. Это наше твердое решение, и я его не изменю.
Сказал премьер Гарибашвили. Вахтан Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospitals, полагает, что власти занимаются обычным популизмом.
К сожалению, то, к чему пришел межведомственный координационный совет и о чем объявил премьер, это не решение об обязательной вакцинации. В системе зеленых паспортов не предусмотрены все те локации, которые должны были быть. Это, скажем, учебные заведения, транспорт, госучреждения, где вирус больше всего распространяется. К сожалению, это опять поверхностное, неполноценное решение, которое, я полагаю, особого эффекта не даст.
Говорит Вахтанг Калоян. Последние недели темп вакцинации в стране внушительно падает. За минувшие сутки привились около 1200 человек. Был выявлен 2191 случай ковида. Скончались 74 пациента. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, дзрасхад, хасос, дзрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Пользователи социальных сетей поделились своим мнением с Серго Бригвадзе по поводу введения в Грузии зеленых паспортов, которые, по которым граждане будут посещать развлекательные центры и рестораны и другие места отдыха. Рубрика «Голоса» на «Эхо Кавказа».
Вы планируете получить зеленый паспорт?
Я считаю, что идея введения в Грузии зеленых паспортов очень хорошая. Понятно же, что процесс вакцинации в стране провалился, а без этого пандемию не побороть. Я думаю, этот документ станет отличным стимулом для людей, которые еще не привились, обезопасить себя и окружающих. Я вакцинировался, значит, я смогу получить этот паспорт. Считаю, что программу нужно задействовать и как можно скорее. Это способствует снижению количества инфицированных, и процесс вакцинации продвинется вперед.
Власти заставляют нас делать прививки и брать эти паспорта, чтобы пользоваться определенными услугами. Тем временем уже вся Грузия переболела этим недугом. Я не вижу смысла в том, чтобы вводить какие-то паспорта. Я тоже перенесла ковид, но давно. Если мне придется делать прививку, чтобы брать этот паспорт, я откажусь от него. Мне кажется, это все лишнее.
Я считаю, что зеленые паспорта уже давно нужно было ввести в Грузии. У меня есть ковид-паспорт, я прививался, а значит, я получу и зеленый паспорт. Я пока точно не знаю, какие преимущества будут у людей, получивших его, но считаю, что все должно быть очень строго. Может, хоть это будет способствовать борьбе с пандемией. Особенно строго должно быть с посещением ресторанов и спортзалов. Я считаю, ведь в таких заведениях существует большой риск заболеть. Я, например, заболел после одного застолья. Это может стать хорошим стимулом для людей, не желающих делать прививку.
То, что люди не хотят вакцинироваться, многие не решаются, это очень плохо отражается на общей картине. У нас очень высокая смертность. Поэтому если такие мероприятия, такие решения Координационного совета помогут как-то исправить эту ситуацию в стране, то лично я приветствую такое решение. Кроме того, это же те, кто будет посещать театры, кинотеатры. Когда будешь знать, что перед тобой вакцинированный человек или человек с результатом ПСР или теста на антиген, ты себя будешь чувствовать безопаснее. Поэтому эта инициатива, скорее, с моей стороны, вызывает только положительные эмоции.
Я думаю, что в Грузии не должны придумывать велосипед, а следовать примеру ведущих стран Европы и мира. Ковид-паспорт во многих государствах уже апробированный метод борьбы с пандемией. Проблема в том, что у нас видят сложности не в принятии решений, а в их исполнении. Было бы хорошо, если бы программа действовала для всех одинаково. А то, когда праздновать запрещали свадьбы, к примеру, некоторых людей рестораны штрафовали за нарушение этой нормы, а представители правительства свободно проводили такие мероприятия. Я рад, что в Грузии не планируют вводить обязательную вакцинацию, и я приветствую идею ковид-паспортов.
Я не сторонник этого. Я в прошлом году перенесла коронавирус. 10 дней я была в очень тяжелом состоянии, лежала в больнице в кислородной маске. А сейчас от меня потребуют привиться? Я не особо хочу этого. Я знаю, что людям, у которых повышен холестерин, рискованно делать прививку. Я знаю, как плохо было нескольким таким людям после вакцины. Поэтому мне не нужен никакой зеленый паспорт. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я привилась.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Делегация самопровозглашенной Республики Абхазия наблюдала за президентскими и парламентскими выборами в Никарагуа. Экономист Ахра Аристава прокомментировал «Эхо Кавказа» этот визит, а также подписанный план мероприятий по взаимодействию и соглашение об установлении побратимских отношений между Сухуми и Манагуа. С ним беседовала Елена Заводская.
Делегация Абхазии побывала в Никарагуа. Они были наблюдателями на местных выборах. И было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Сухумом и Манагуа. Сообщается, что это поможет наладить культурные туристические связи и станет основой для взаимодействия официальных органов власти и бизнес-сообщества в области инвестиций. Какое впечатление на вас произведет информация, насколько она полезна для Абхазии и что из всего этого может в реальности получиться?
Информация, конечно же, позитивная в плане очень серьезного отношения. Руководство Никарагуа Республики Абхазия, наша делегация была приглашена в качестве наблюдателей на выборах. Это вообще направление латиноамериканское, очень перспективное, так как сразу две страны в 2008 году признали независимость Республики Абхазии. И страны, которые могут в дальнейшем нас признать, с опорой, конечно, уже на признавших и на Никарагу, и на Венесуэлу, надо дальше продолжать работать. Это тоже будет дальнейшим толчком. Также хотел бы напомнить, что именно латиноамериканские страны были ярыми сторонниками проведения чемпионата мира по домино в Абхазии, несмотря на колоссальное противодействие лично тогда президента Саакашвили и Госдепартаментом США. И в информационном плане это было освещено практически всеми ведущими СМИ мира. Думаю, что можно и нужно это направление поддерживать и работать дальше с латиноамериканскими странами. Перспектива очень большая там по расширению признания.
Что касается экономики сотрудничества в туристической сфере, области инвестиций, были ли какие-то реальные шаги в туристической сфере и в области инвестиций?
Попытки наладить экономические контакты были, был план провести такую серьезную, на хорошем уровне национальную экономическую конференцию с приглашением дружественных стран. Форумы такие проводятся для того, чтобы сделать анализ, что не хватает нашему законодательству, какие законы нужны для того, чтобы инвестиции иностранные лучше приходили в страну. В первую очередь интересно то, что мы имеем с Российской Федерацией режим беспошлинной торговли, и в Абхазии можно размещать предприятия, ориентированные на российский рынок. Но, к сожалению, опять же, все эти планы тоже сорвались. Я надеюсь, что в скором времени все-таки вопрос о проведении собственных национальных экономических конференций будет поднят. Иначе нам сложно быть привлекательными и в том числе в информационном плане.
Какие-то примеры взаимодействия помимо чемпионата по домино? Вы можете что-то припомнить?
Дело в том, что до конкретики не пошли, так как у людей мало информации. Вы знаете, что экономика Латинской Америки очень динамично растет. Фактически страны Латинской Америки ворвались вот в двадцатку мировых экономик. Многим уже там тесно, многим интересен именно российский рынок, и наши условия позволяют создавать в Абхазии совместные предприятия и выходить на российский рынок. Просто надо поработать очень хорошо информационно. Ну, конечно, наше законодательство надо приводить в соответствие с мировыми стандартами, это и валютное регулирование, это и политической легализации, вступных приходов, это и реформа бухучета, это и уже нельзя это тянуть, надо создавать аудиторскую палату. И многие другие реформы надо проводить. И параллельно, конечно, работать, потому что личные отношения никто еще в мире не отменял. Это же все надо развивать и приумножать, а просто так инвестиции не придут.
То огромное расстояние, которое разделяет Абхазию и страны Латинской Америки, оно какое-то влияние оказывает на возможность такого сотрудничества?
Абсолютно нет никакого влияния. Если вы в тех же российских супермаркетах посмотрите пробитые чеки, вы увидите географию поставок тех же продуктов в Китае. Это и Чили, это и Аргентина, это Бразилия, это Южная Африка, Австралия. Даже зелень, казалось бы, которую можно здесь выращивать, я часто обращал внимание в пробитом чеке, она может быть из Латинской Америки.
Есть еще какие-то соглашения Никарагуа, есть у нас соглашения с другими странами Латинской Америки. Вы что-то можете об этом сказать?
Соглашения в основном они по линии МИД, это о безвизовом режиме, о туризме, более глобальных соглашений у нас пока нет.
Насколько я знаю, очень много соглашений о сотрудничестве подписано и с регионами России. А каково реальное сотрудничество? Вы как-то можете это прокомментировать?
Я могу уверенно сказать, что замечательные отношения с Республикой Татарстан, замечательные отношения с Краснодарским краем, с Республикой Кабардино, Балкарии.
Но вы назвали Татарстан, назвали Краснодар, Татарский край. А в чем выражается реальное сотрудничество и в каких сферах оно есть у Абхазии с регионами России? И какой-то эффект экономический есть от этого?
Конечно, есть эффект. Ну, давайте вспомним, он хорошо. Хоть эта история была и шумная, но все-таки какая бы шумная ни была, Республика Абхазия построила при помощи российского инвестора предприятие производства пластиковых труб. Дело в том, что такое производство требует сырья. Сырье на рынке взять просто и купить невозможно. Сверхтехнические предприятия работают только с теми, кто может обеспечить минимум от года до 5 лет гарантированную покупку сырья. Поэтому была оказана серьезная поддержка со стороны президента Татарстана для того, чтобы предприятие имело возможность бесперебойно получать сырье.
Не могу не сказать, что Махра, вы привели пример завода пластиковых в Кудауке, инвестором которого был известный предприниматель Панов, которого выдали в дальнейшем из Абхазии, и он жаловался на абхазских партнеров и так далее. Но это единственный пример, который можно привести.
Я вам привожу пример, которым я лично сталкивался. Я уверен, что таких примеров очень много. По разным вопросам идет взаимодействие. Перспектива есть. Надо с ними работать.
Есть такое ощущение, что это взаимодействие, это сотрудничество, оно не развивается полноценно. Нет, я ошибаюсь.
Ну, вы не ошибаетесь. Естественно, оно полноценно развивается. На сегодняшний день эффект от всех поездок и контактов, он более носит такой информационно-положительный характер. Есть там местные телеканалы, местная пресса, они это освещают, и на туризме это положительно сказывается. Но для того, чтобы перейти на другой уровень, это не касается там отдельно Никарагуа или отдельно Краснодарского края. Это касается законодательства Республики Абхазии, которая не соответствует международным стандартам. И когда мы эти реформы не проведем, сюда серьезный инвестор не придет, потому что ему абсолютно непонятно, как это касается Абхазии. Это касается минимум 50 законов, которых в Абхазии вообще нет. Например, нет закона о досрочной контроле, нет закона, гарантирующего сохранение вашего капитала. Государство гарантирует, что его деньги не пропадут, не украдут, их не обналичат, они чисто случайно не окажутся потом на каком-то офшоре. В общем, таких законов очень много. Если мы это делать не будем, формально декларативные отношения никак не будут и оставаться. Там вы правильно говорите. Раз они не вкладывают деньги, значит, не соответствуют, значит, у нас что-то не так. Но мы-то знаем, что не так. Но надо исправлять. Тот же Татарстан экспортирует и продукцию машиностроения, и много другой продукции. И, естественно, они могли бы сейчас, скажем, тех же сборочных цехов поставить в Абхазии, дешевле отходилось бы этот год. Много не можно сотрудничать, но законодательство надо приводить в порядок. Законодательство должно быть понятным инвестору, а оно непонятно. Например, инвестор не может понять, как это так, у нас нет аудиторской палаты, у нас будут все советские, какой инвестор сюда придет.
С Ахра-Аристава беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.